Николай Лесков. Владычный суд. Быль. Из недавних воспоминаний. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Из Иоанна, глава 7, псалом 24. Суд без милости, не оказавшему милости. Из Иакова, глава 2, псалом 13. Глава 1. В 1876 году я написал маленький рассказ, который называется «На краю света», из воспоминаний архиерея. Он имел, как мне кажется, некоторый успех. По крайней мере, я обязан так думать, судя и по довольно быстрой продаже книжечки, и по разнообразию вызванных ею толков. Литературные органы, удостоившие ее внимания, не исключая и одного духовного издания, отозвались о ней чрезвычайно сочувственно и милостиво. Но зато частным, негласным путем мне довелось слышать иное. Некоторые весьма почтенные и довольно известные в духовенстве лица отнеслись к этому рассказу неодобрительно. И те, и другие увидали в поведении описанного мною архиерея и миссионеров мироволенье неверию и даже нерадение о спасении душ святым крещением. И экзальтированным мечтателям и положительным ортодоксалам одинаково не нравится, что описанные мною архиерей и миссионеры не спешили крестить бродячих дикарей, которые немало не усвоили истин христианской веры и принимали крещение или страха ради, или из материальных расчетов. Я не вижу никакой необходимости оправдываться в том, что я написал. Хотя и для оправдания моего мне, может быть, стоило бы только отослать этих критиков к двум небольшим сочинениям блаженного Августина. «De fide et operibus» и «De catechisendis rudibus». Там они могут найти у этого великого христианского философа готовые ответы на укоризны, делаемые ими мне за моих тенденциозно вымышленных героев. Но дело-то в том, что в упомянутом небольшом моем сочиненнице совсем и нет никакой тенденции, и даже очень мало вымысла, а почти все настоящее происшествие весьма немного развитое только в некоторых деталях, и то по готовой канве. Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ, есть никто иной, как недавно скончавшийся архиепископ Ярославский, высокопреосвященный Нил, который сам рассказывал это бывшее с ним происшествие, поныне здравствующему и живущему здесь, в Петербурге, почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. Кокареву. В. А. Кокарев сообщил этот случай мне как прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора буддизма. А я только воспользовался этим материалом. Но, может быть, не безинтересно будет узнать, что этот рассказанный мною случай, в котором всего замечательнее, конечно, взгляд архиерея, далеко не единичен в своем роде. И чтобы доказать это, я хочу теперь рассказать другое, близко мне известное происшествие, всех участников которого я уже буду называть их настоящими именами. Глава вторая. Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве под начальством Алексея Кирилловича Ключерева, который впоследствии служил директором Департамента государственного казначейства и был известен как службист и чиновник с головы до пяток. Его боялись в Житомире, боялись в Киеве, и только перестали бояться в Петербурге, где этот суровый и сухой формалист почувствовал, что он тут не к масти козырь, и вскоре по удалении от дел скончался. Он происходил из духовного звания, воспитывался в духовных учебных заведениях и был по натуре бурсак, самого крепкого закала. Он был неутомим, деловит, логичен, сух, любил во всем точность и не обличал слабостей сострадательного сердца. Правда, он очень любил свою комнатную белую собачонку с коричневыми ушами. Целовал ее в засос в самую морду. Бывал в тревоге, когда она казалась ему грустную и даже собственноручно ставил ей промывательное. Но я никогда не видал, чтобы в его сухом, почти жестоком лице дрогнул хотя бы один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника или стриг в рекруты малолетних еврейчиков, которых тогда брали на службу в детском возрасте. Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Закон дозволял приводить в рекруты детей не моложе 12-летнего возраста, но по наружному виду и на основании присяжных разысканий принимали детей и гораздо моложе, так как в этом для службы вреда не предвиделось, а оказывались даже кое-какие выгоды. Например, существовало убеждение, что маленькие дети скорее обвыкались и легче крестились. Пользуясь таким взглядом, евреи-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче. Какими душу-разрывающими ужасами все это сопровождалось, об этом не дай бог и вспомнить. По всем еврейским городам и местечкам буквально возобновлялся плач в раме. Рахиль громко рыдала о детях своих и не хотела утешиться. К самой суровости требований закона, ныне, слава Богу и государю уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе не очередные. А так как наборы были часты и производились замечательной строгостью, то разбирать было некогда, и неочередные принимались во избежание недоимки, с условием перемены впоследствии очередными. Но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. Записано и с рук долой. Принятое дитя засылали в далекие кантонистские батальоны, и бедные родители не знали, где его отыскивать. А к тому же урочительных партионных командиров, по-своему родевших о христианстве и, вероятно, тоже по-своему его и понимавших, значительная доля таких еврейчиков оказывалась окрещенными, прежде чем партия приходила на место, где крещение производилось еще успешнее. Словом, ребенок, раз взятый от евреев родителей, был для них почти что навсегда потерян. Очень многих из этих жидочков крестили еще и до выступления партий из Киева, чем особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова, рожденная княгиня Щербатова. Самая вопиющая несправедливость при сдаче детей заключалась в том, что у них почти у всех без исключения никогда не бывало метрических равинских выписей. И лита приводимого определялись, как я сказал, или наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми присяжными разысканиями, которые всегда были еще обманчивее. Что такое были эти присяжные разыскания, Это весьма интересно и в своем роде может быть поучительно для некоторых мечтателей, имеющих высокое понятие о еврейской религиозности. 6 или 12 жидков присягали где-то, что они достаточно знают, что такому-то шмелику или мортке уже исполнилось 12 лет. И на основании этого документа принимались в рекруты дети, которым было не более 7 или 8 лет. Случаев этих было бездна. Бывало и то, что одна дюжина сынов Израиля, нанятая присягать с датчиками, присягала, что Мортке 12 лет, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, под такой же присягою удостоверяла, что ему только 7 лет. Бывало даже, что и одни и те же люди присягали и за одно, и за другое. Это объяснялось возникновением при описываемых мною обстоятельствах особого промысла присягателей. Из самого мерзкого отребия жидовских кагалов, так хорошо описанных принявшим христианство раввином Брафманом, составлялись банды бессовестных и грубо деморализованных людей, которые так и бродили шайками по 12 человек, ища работы, то есть пытая везде, чи нема чего присягать? И где было чего присягать, там при продажном приставе и продажном казенном раввине бестрепетно произносилось имя Иеговы, и его святым именем как бы покрывалась страшная неправда гнусной совести человеческой. Вся кощунственная мерзость этого вопиющего злоупотребления именем Божиим была всем узрима до очевидности. Но дело, обставленное с его формальной стороны, не останавливало течение этого порядка. Ни судить, ни рядить, ни заступиться за слабого при самом очевидном его угнетении не было ни времени, ни средств, ни охоты. Да, я не обмолвился. Не было уже и охоты, потому что в этом море стонов и слез, в котором мне в моей юности пришлось провести столько тяжких дней, отупевало чувство. И если порою, когда и шевелилось слабое сострадание, то его тотчас же подавляло сознание полнейшего бессилия помочь этому ужаснейшему, раздирающему горю целой толпы, завывавших у стен палаты матерей и рвавших свои пейсы отцов. Ужасные картины, повторяясь изо дня в день, притупляли впечатлительность даже и в незлом, и в доступном состраданию сердца. Привычка — чудовище. Но как нет правил без исключения, то и тут, в этой тягостной полосе моих ранних воспоминаний, есть одно исключение, с которым для меня соединяется самое светлое воспоминание о небольшом и, конечно, неважном, но, по моему мнению, в высшей степени замечательном и оригинальном происшествии, бросающем мягкий и теплый луч света на меркнущую в людской памяти личность благодушнейшего иерарха Русской Церкви, покойного митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова. Может статься, что читатель будет немного удивлен. Какое общение митрополиту с жидовским набором? И впрямь есть чему удивляться. Но чем это кажется удивительнее, тем должно быть интереснее, и ради этого интереса я приглашаю читателя терпеливо последовать за мною до конца моего небольшого рассказа.